Не получишь больше ни цента. Но почему? Почему? Монастырский театрально обиделся, надул щеки, вылупил прозрачные, как виноградины, глаза. Мы же выполняем условия. Вот и господин Хакасский может подтвердить. И насколько же сократилось поголовье в твоем паршивом городишке? Монастырский приосанился. Здесь он был неуязвим. В полном соответствии с программой, дорогой Симон, в этом году на 1/3. Остальной контингент практически стерилизован. Создана видимость естественной убыли. Все цифры под рукой можете проверить. «Медленно», — сказал Симон. «Пора сделать поправку на азиатский финансовый коллапс». «Хуже сделали? Но в Федулинске, если я правильно понял, отрабатывается мягкий, бархатный вариант. Или я не прав?» «Да какое имеет значение, прав ты или не прав?» Симон заметно смягчился. «Пригляди за моими черкесами, а мы с Сашей прогуляемся по городу. Встретимся за обедом. Поехали на отечественном пикапе втроем. Хакасский, Элиза и Симон. Да еще молчаливый водила Григорий, которого всегда подряжали для именитого гостя. Григорий, пожилой бородатый мужик из местных, чем-то американцу с первого раза приглянулся. Напоминал ему матерого НКВДшника на пенсии. Сведения об НКВД американец, как догадывался Хакасский, почерпнул из учебных лент разведывательного управления, в которых правдивой информации столько же, сколько в кукише в кармане. Зато рассуждал Симон об этой зловещей организации с таким сокрушительным апломбом, словно сам провел половину жизни в российских застенках, в чем проявлял поразительную схожесть с любым российским реформатором-интеллектуалом. Водила Григорий держался с могущественным инспектором независимо, солидно, на подначке отвечал с достоинством, дескать, «Мели, Емеля, твоя неделя», но сердцем, видно, тоже тянулся к жизнерадостному разведчику и всегда угощал его яблоками с собственного садового участка ядреной Антоновкой с голову младенца. Сперва, как водится, заглянули в центральный супермаркет. Хакасский разделял мнение американца о том, что атмосфера в торговых рядах лучше всяких референдумов отражает настроение в умах обывателей. В двухэтажном здании провели около получаса, бродя от прилавка к прилавку, прицениваясь к товарам. Симону понравилось, что в магазине полно людей, и хотя практически никто ничего не покупал, лица у зевак озаренно восторженные, как у лунатиков. Оценил он и то, что публика в основном состояла из молодых дебилов обоего пола, задумчиво и сладострастно, как на рекламе, жующих жвачку. Секретарша Элиза выклинчила у хозяина золотое колечко, усыпанное крохотными бриллиантами. И пока они делали покупку, вокруг мгновенно собралась толпа любопытных. Когда Симон отслоил из пухлого портмоне несколько стодолларовых бумажек, по толпе пронесся счастливый вздох, будто при виде материнской соски. Воспользовавшись случаем, Симон вступил с народом в летучий контакт. «Ну что, девчата?» — обратился к трем аборигенкам в живописных попсовых лохмотьях, а точнее полуобнаженным. «Хотите такие колечки?» Девицы ошалело захлопали ресницами и сытно зачавкали жвачкой, как разбуженные свинки. «О, господин!» Пропели в один голос и жеманно захихикали. «А что, граждане?» — повысил голос Симон. «Кто хочет заработать лишний доллар?» В толпе зевак произошло хаотическое перемещение, и вперед выдвинулся высокий крепкий паренек, тоже со жвачкой, тоже просветленно улыбающийся, но с выбитыми передними зубами, отчего речь у него была несколько приглушенной и невнятной. «Скажи, барин, что делать, а мы сделаем», — произнес он, приняв характерную позу бычка. «Кто это мы?» «Да вся здешняя братва».